Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Рустем Сафронов. Сегодня в рамках нашей рубрики «Ритмы Евразии» мы будем говорить о Туркменистане, об этой загадочной стране, находящейся у предгорьев Капитдага. Беседуем мы с Александром Кадырбаевым, ведущим научным сотрудником Института востоковедения, доктором исторических наук. Александр Шайдатович, скажите, вот в Туркменистане 12 марта грядут президентские выборы. Мы знаем, что там несколько кандидатов, но практически предопределенным является победа Сердара, сына нынешнего руководителя Гурбангулы Мирдымухамедова. Он собирается, как мы понимаем, передать власть по наследству своему сыну. Как так сложилось, что в современное время существует в Туркменистане почти монархическая традиция? Почему Туркменистан так причудливо развивался вот эти последние годы после независимости?
Здравствуйте, уважаемые друзья. Я должен сказать, что это явление, оно присуще не только Туркменистану на постсоветском пространстве. Для примера возьмите хотя бы Азербайджан, где руководит лидер Ильхам Гейдарович Алиев, сын известного советского деятеля Гейдара Алиева, который был первым президентом Азербайджана. Посмотрите на систему власти в соседних центральноазиатских странах. Там примерно тот же самый, в общем-то, порядок. Но другое дело, что умерший Ислам Каримов, президент Узбекистана, он ввиду своей скоропостижной смерти не успел передать власть своим родственникам. Но, тем не менее, мы видим, что президент Таджикистана уже, это не секрет является, откровенно, массируются слухи о том, что он готовит передачу своей власти своему сыну по наследству. Надо сказать, что в Казахстане, конечно, такой вариант, в общем-то, не прошел, поскольку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не было сыновей, но дочь, в общем-то, готовилась занять высшую поста в государстве и даже была председателем парламента, спикером парламента. Это пост, с которого второй президент Казахстана занял эту должность. Это второй пост, в общем-то, в стране. Но ввиду тех событий, которые были в Казахстане, как мы знаем, тоже передать власть ему не удалось. Возможно, что это оказало свое влияние на нынешнего президента Туркменистана Бердымухамедова, который, в общем-то, решил, пока есть возможность, осуществить транзит власти в своей семье. Я думаю, что этому способствовало в немалой степени те события, которые произошли в Казахстане. То есть он понял, что это нельзя вещи на самотек, и играть с транзитом власти. И поэтому в этом плане его действия, они, в общем-то, в принципе, не вызывают удивления у меня лично.
Но вы занимаетесь научными студиями в разных сферах, я так понимаю, много уделяете внимания Средневековью. Ведь туркмены были очень таким воинственным народом, были известны своими аламанами, набегами. У них была военно-феодальная демократия даже, так сказать. Как так сталось, что там развито такое чинопочитание и существует такая централизованная система власти? Не сравнить, скажем, их с Киргизией или с Казахстаном, где все-таки мы видим какие-то, так сказать, и ростки несогласия и бурные события какие-то, так сказать, ничего подобного в Туркменистане не происходит. Там такая политическая пустыня.
Да, я должен сказать, это тоже, честно говоря, я хоть занимаюсь историей народов Центральной Азии и в какой-то степени Туркменистаном, даже обнаглел и написал историю туркмен. И действительно, средневековая история туркмен, хотя туркмены, надо сказать, еще в раннем Средневековье создали свою государственность, в виде сельджукской державы, это не империя турок-сельджуков, как ее иногда ошибочно называют, это империя туркмен-сельджуков, которая, в общем, по сути, была своей мировой историей, ее значение в том, что они единственные, которые сумели противостоять западноевропейцам, крестоносцам во время крестовых походов, когда они рвались к Иерусалиму, к земле обетованной. Потом, история позднего Средневековья знает еще две державы, которые были созданы туркменами, правда, Месопотамии и Сирии. Это Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу, которые, в общем-то, где-то можно назвать их тоже империями. Может быть, с натяжкой и так далее. Они оспаривали свою власть над Меккой и Мединой, что говорит их моральном авторитете в мусульманском мире. Когда пришли русские в Средней Азии в XIX веке, то туркмены не имели, в общем-то, централизованной власти, свое государство. Это даже российские востоковеды отмечали, что туркмены, с ними трудно заключать было соглашение, поскольку часто представители, даже простые туркмены, говорили, что они сами себе голова, и даже ханы у них все были, в общем-то, выборные. И в связи с этим, поэтому мне самому это вызывает удивление, та эволюция, как, казалось бы, потомки львов пустыни, люди, которые, в общем-то, в отличие от соседних народов, таких, как мы знаем, конечно, не как узбеки и таджики, которые прошли через, кажется, историю, через горнило восточных деспотий, там, как Хивинское ханство, Бухарское Бухарский эмират, Коканское ханство. Эти вольные сыны степей и пустынь, тем не менее, они сейчас, как вы знаете, та система власти, которая существует в Туркменистане, она на порядок более централизована, чем, скажем, даже там в том же Таджикистане и так далее. Там хоть позволяют людям выехать из страны, то в Туркменистане, вы знаете, все, в принципе, в жестких рамках находится. Ну, возможно, это в пользу, почему так произошло, это, конечно, трагическая история туркменского народа в 20 веке, связанная с гражданской войной на руинах бывшей Российской империи, потом борьба с басмачеством, когда, в общем, советские власти предпринимали самый жесткий мир, прямо до того, что туркменам запрещали иметь даже, в общем-то, лошадей, а потом, чтобы убить их дух, во многом, значит, их боролись с кочевым укладом жизни и сажали их на землю выращивать хлопок. Поэтому это, ну, это такие, как бы, вот, с моей точки зрения, вот такие обстоятельства, вот они в итоге, в общем, привели, что, ну, народ нам, может быть, как-то дух потерял и так далее, в общем. Хотя я думаю, что еще не вечер, еще все-таки надеюсь на то, что вольнолюбивый дух туркменского народа еще проявит себя.
Ну, я тут немного хотел бы возразить. Конечно, так сказать, у советской власти есть какие-то грехи. И действительно, ну, вот там лишать людей, скажем, коней и так далее, действительно, это кажется неоправданной какой-то строгостью, будем так говорить. Но, с другой стороны, была какая-то более-менее все-таки приличная квазигосударственность. Люди участвовали в общественной жизни, состоялось раскрепощение женщины, в хорошем смысле этого слова. Она активно участвовала в общественной жизни и так далее, сохраняя в то же время все характерные национальные черты, так сказать, национальное одеяние. Естественно, была массовая грамотность. Очень трудно себе представить, что именно вот от этого все-таки был совершен шаг назад в сторону большего, я бы сказал, деспотизма, большей централизации, нежели это было в советское время. Вот эта эволюция кажется печальной. То есть, вы думаете, что в основном это влияние 20 века?
Ну, мне кажется, тоже вы правильно, в общем-то, сказали, чтобы не создал представление, что это все, как говорится, наследие советской эпохи. Не надо на него валить, потому что при всех там, скажем, ну, негативизм, которые были, ну, вы знаете, в любом явлении всегда есть разные, в общем, сюжеты и так далее. Ну, конечно, ведь вы правильно сказали, я только повторяю, что при всем том, значит, благодаря советской власти туркмены стали осознавать себя единым народом. И это, в общем-то, бесспорно. Во-первых, была введена нормативная норма туркменского литературного языка. Вот проходила политика коренизации. Пусть она потом была свернута, но все равно. Вот появился там туркменский театр, туркменская академия наук. Все это было, и потом образование люди получали и так далее. Здесь действительно это все так. Вот это я согласен с вами. Я только говорил, ну, о тех, которые во время гражданской войны и борьбы с басмачеством явления сопутствовали, когда власть, в общем-то, в жесткие рамки ввела. А в целом, конечно, я лично оцениваю советский период в целом, конечно, как, в общем-то, позитивные. Но, тем не менее, вот мы видим все равно вот этот откат назад, в общем-то. Хотя нельзя все связывать это только с советским периодом. Это, безусловно, вы правы, конечно.
Покойный ученый Шахрат Кадыров называл нынешнюю форму государственности в Туркменистане халтыкинским султанатом, намекая на то, что президент первый Туркменбаши Сапар Мурат Ниязов был выходцем из племени Тыке, и вроде бы как доминирование тыкинцев состоялось в Туркменистане в ущерб другим племенам, пропорциональным представителям которых прежде в советское время, в общем-то, следила коммунистическая партия. По крайней мере, следили за этим в 30-е, 40-е годы, в 50-е. Но в 60-е, 70-е, 80-е считалось, что этот вопрос уже решен. Хотя решен, конечно, до конца не был. Я в свое время, работая в Туркменистане, столкнулся с поразительным фактом, что, скажем, выпускники вуза, комсомольские активисты, пятикурсники говорили, что я вот не буду, так сказать, с людьми с этого региона там фотографироваться вместе, именно потому что они были разного племенного происхождения. Меня это поразило тогда. Может быть, действительно, нынешние проблемы Туркменистана во многом связаны с тем, что национальное самосознание еще не сформировано, и еще сохраняется это деление, и народ как-то не един.
Ну, я думаю, что вы правы. Почему? Потому что этногенез туркменского народа, значит, он еще как бы не закончен, потому что еще сильнее родоплеменные представления. Но это, конечно, не несет блага, потому что выпячивание роли дискриминации людей по родоплеменному принципу, ну, сами знаете, как любая дискриминация, это путь, конечно, в общем-то, никуда. Но советская власть, она учитывала вот эти моменты. Ну, она как бы старалась изжить эти вещи. И хотя вот говорили, что западные советологи, что в Средней Центральной Азии, в Туркмении, в частности, применялся принцип разделяя и властвуя. На самом деле он был наоборот, мне кажется, собирая и властвуя. Вот почему? Потому что, скажем, территория Туркменистана, вот в делении Туркменистской ССР на области учитывалась, в общем-то, такая, в общем, этнографическая карта, которая была внутри туркменского народа. Так учитывались субэтносы туркмен. Вот. Но новая власть, она, в общем-то, поскольку имеет откровенно родоплеменной характер, конечно, элементы дискриминации, скажем, не халтикинского населения среди туркмен, они, в общем-то, заметны, и это не способствует устойчивости государства, потому что, ну, если внутри страны пока что ему удается контролировать ситуацию, ну, внешние вызовы могут все разрушить. Мир, в общем, сейчас нестойкий. Вот эта фора, когда там они могли 20-30 лет, в общем-то, жить спокойно, и мировое сообщество на них, и великие державы особенно там на их отношения не реагировали и так далее. Сейчас, судя по бурным событиям последних дней, мне кажется, вызов с внешних границ перед Туркменистаном тоже, в общем-то, встает или встанет в самое ближайшее время. И наличие того обстоятельства, что такого единства в туркменском народе нет из-за вот этих родоплеменной такого рода политики, оно, я думаю, не будет пользы для туркменского государства.
А вот вы в вашей книге «О стране от Каракум до предгорья Капитдага» исследуете многие, так сказать, аспекты, связанные с государственностью и становлением государственности в Туркменистане. Но был еще такой момент, когда представители других национальностей, тюркских национальностей, в советских республиках во время политики коренизации заставляли, ну, или стимулировали, чтобы они принимали на себя обличие этих титульных национальностей. Скажем, узбеки были вынуждены в Туркменистане, горные узбеки, писаться туркменами и так далее. Как вы думаете, вот сейчас в государствах Центральной Азии будет эта тенденция на такой вот всепоглощающий национализм усиливаться, или же нет? Или же меньшинствам позволят быть меньшинствами?
Знаете, мне о всех, конечно, трудно говорить, но мне кажется, что с меньшинством, в общем-то, уже сейчас сильны националистические настроения среди титульных народов республик. Ну, в частности, в том же Казахстане, хотя там у казахского народа нет такой ассимилятивной потенции, которая есть, скажем, у узбекского и у таджикского этносов, что даже в советское время было продемонстрировано, когда многие, там, скажем, таджики, они для того, чтобы там, скажем, делать карьеру, там, писались там узбеками. Вот, соответственно, в Таджикистане тот же самый момент был, хотя и он не так ярко проявлялся. Скажем, уйгуры, кроме тех интеллигенц, с которыми у нас сильное самосознание, тоже писались узбеками. Ну, скажем, в Казахстане и в народах, которые прошли в прошлом вели кочевой образ жизни, у туркменов, у казахов, значит, каракалпаков, у них, казалось бы, в общем-то, не было таких потенций. Но дело в том, что после развала Союза, когда строили свою, начали строить так называемую независимую государственность, то тем не менее, националистические чувства, значит, они появились и в этих республиках. Ну, они были, конечно, но просто они приняли другую окраску. Не стремление к ассимиляции этих народов, а просто к вытеснению их вообще. Хотя многие эти народы, вот, нацменьшинства, я русских не беру, потому что русских не трогают, в том же Казахстане и так далее. Вот, значит, кроме там бытового национализма, потому что за ними есть империя, поэтому ощущение этого, конечно, как не позволяет. А вот в отношении народов, депортированных в Казахстан, за которыми нет сильных государств, мы видим, я честно вам скажу, что даже и существует погромный настроения. Я в этом убедился, будучи там год назад, в общем-то, в Южном Казахстане, когда громили там и узбеков, и таджиков, и даже дунган, это мусульман, которые говорят по-китайски, но не считают себя китайцами. Поэтому я считаю, что в этом отношении, хотя там, скажем, в том же Казахстане там декларируется, что вот все народы равны и так далее, но это не более чем декларация, жизнь показывает, в общем-то, другое. К сожалению, в этих республиках, ну, в том числе в Киргизии, в Таджикистане, махровым цветом, в общем-то, вырос и национализм, ну и кадровая политика тоже приводит к тому, что национальность, которая составляет все-таки заметный процент в жизни этих центральноазиатских республик, они фактически, ну, поражаются в правах, потому что, посмотрите, административный аппарат, там практически представители всех других наций есть, там 1% какой-то жалкий, что не соответствует даже доле населения, вот представителей этих народов, вот внутри республики. Но это в основном больше свойственно для Казахстана. Ну, мне кажется, в Туркменистане там примерно тоже самые такие тенденции. Но там просто легче, потому что в процентном отношении там нацменьшинство составляет меньше процентов. В общем, я просто взял Кастанка, потому что там еще где-то треть населения не относится к титульной нации, допустим. И так, в общем, ну, но тенденции, они очевидны, к сожалению, во всех этих. Это тоже, в общем-то, путь, по-моему, в никуда. Вот. А сейчас вот следующим, в общем, аспект стали то, что представители коренного населения, наиболее образованные его части, которые с этим не согласны, они тоже, ну, не то, что вытесняются, там никто никого так откровенно не выгоняет, но, тем не менее, исходя из этих условий жизни, они предпочитают уезжать в более, там, скажем, развитые страны, ну, в ту же самую Россию, хотя я бы понимаю, в чем дело. Поэтому вот, мне кажется, что ваши опасения, они оправданы, что после образования так называемых независимых государств, население, в общем, представителей национальных меньшинств, жизнь стала менее комфортной для них. Ну, имею в виду для широких слоев простых людей, ну, не тех, которые близки к власти, конечно. Это совсем другой, в общем-то, коленкор.
Ну, вот в связи с этим важно было как-то порассуждать и попытаться понять перспективы будущего. Есть разные мнения по поводу судьбы этих гигантских пространств. Мевераннахр, Хорезм и так далее. Что там, так сказать, будет дальше? Очевидно, что была некая общность у этих народов, вызванная не только тем, что они были в одной империи, но некоторой общностью исторических судеб, схожестью. Сейчас каждый пытается идти своим путем, но к чему это приводит? Много противоречий, дело доходит до вооруженных конфликтов, это и на киргизско-таджикской границе, и сколько времени на узбекско-таджикской границе, до того, как вот Мирзиёев пришел к власти, были и минные поля, и, так сказать, всевозможные конфликтные ситуации, и человеческие жертвы. Какой ближайший, наиболее приемлемый путь? Некоторые говорят о Туране, что надо, мол, тюркам всем объединиться. Некоторые говорят о новом Туркестане. Ну, совершенно очевидно, что Россия, имея тесные дружественные связи с республиками Средней Азии, новыми молодыми государствами, не стремится к их поглощению, к интеграции, к воссозданию новой империи. На самом деле, это какой-то вот западный миф и миф части либеральной интеллигенции, что якобы Путин стремится воссоздать Советский Союз. Мне кажется, он пытается удержать то, что можно хотя бы, так сказать, да, то, что получается, но чтобы включить огромное количество иноязычного и еще и мусульманского населения, которое, в общем-то, будем так говорить, за 30 лет тоже эволюционировало в сторону большей самостоятельности, независимости, непокорности. Думаю, в России никто не горит особенным желанием. Но очевидно, что какие-то формы совместного существования нужны. И вот как вам нравится идея, скажем, большого Туркестана нового? Или она вам не кажется перспективной? Есть часть мыслителей, которые продвигают такую идею.
Ну, вы знаете, совершенно правы. Сейчас многие идеи существуют такого рода. Но большой Туркестан – эта идея сама по себе не нова. Я вам скажу, что еще в годы Октябрьской революции, после Гражданской войны, ряд мусульманских коммунистов, вот их, кстати, лидером был Турар Искунов, он сам этнический казах был, но он говорил: «Я тюрок, а казахи – это племенное название, все мы тюрки здесь, мы боремся за социализм, за коммунизм, но мы хотим быть независимым государством, дружественным с Советской Россией, вот, и вне ее хотим создать туркестанскую Красную армию» и так далее и тому подобного. Ну, надо сказать, что эти идеи выдвигались, но Ленин сразу понял, в общем-то, смысл их, он вызвал этих людей в Москву, там, значит, на Политбюро их раскритиковали, но, тем не менее, Ленин как-то все-таки, в отличие от Сталина, он не прибегал к физическому истреблению, так, инакомыслящих внутри партии. Тот же Турар Искулов, он остался в Москве, его, правда, в Туркестан туда не выпускали, ну, он, правда, был репрессирован уже в 36 году на посту, пусть и скромном, но достаточно высоком в Советском Союзе. Это один из заместителей председателя Совнаркома РСФСР был, в общем. Поэтому идея эта очень не нова. Но сейчас в нынешних условиях представляются, хотя, конечно, объективно, Центральная Азия, если она хочет выжить, ей нужно хотя бы объединиться на центральноазиатском уровне. Вот эти все народы близкие. Но это даже, как, к сожалению, не просматривается. Ну, почему? Допустим, даже экономическое сотрудничество очень сложно. Во-первых, они обладают вот схожими экономиками. Те же у них, скажем же, энергоносители там, допустим. Они конкуренты выступают друг другу. Это тоже не способствует, понимаете, в чем все в этот момент. Потом еще амбиции правящих, значит, верхушек этих стран. Ну, вот, допустим, особенно активными, ну, вот, узбекистанские руководители, они говорят, вот, идея восхода Туркестана от них. Но они мыслят это как центр Ташкент и так далее. Казахское руководство, оно, скажем, которое является по величине как бы основным конкурентом, оно говорит, ну, мы за Туркестан и так далее, ну, пусть центр будет там в Казахстане, понимаете, в чем дело? И это уже как бы такой момент, ну, он делает вот эту идею неосуществимой, я так считаю, в общем-то. Ну, у туркмен, я вам скажу, что касается туркмен, я должен отдать должное, как раз вот в этой книге, там есть такие моменты, они с самого начала становления советской власти, когда началось строительство национальной государственности, надо сказать, что советская власть, она впервые, как бы, ну, после, скажем, вот этой сельджукской державы, Куинлу, вот эти государства позднего уже Средневековья, оно создало такую государственность, пусть под эгидой Москву, но она все туркменские земли объединила в одном, как же, государстве, которое стало уже первой, одной из первых, стало союзной республикой. Я вам скажу, что после размежевания уже в 24 году только две республики Центральной Азии, это Туркменистан и Узбекистан, стали статус союзных республик. Казахстан получил только с Киргизии в 1936 году. А до этого была автономия в составе РСФСР. Чувствуете разницу? И так получилось, что Туркменистан, кстати, вот один из таких авторов выгодного раздела территории, который признает Туркменистане, был Кайгысыс Атабаев, кстати, первый вот пресс-совмина, ну, человек, которому памятник, кстати, в Ашхабаде снесли, нынешний туркменский руководитель, в общем-то. Может, чтобы изжить его из памяти народной. Так, ибо он репрессирован был прав, в 30-х годах, в общем-то. Ну, вот как бы Москва, в общем, она создала вот и начала внедрять самосознание, потому что до этого туркменское общество, оно очень сильно разоблено было в родоплеменном отношении. Особенно там, скажем, между ямудами и текинцами. И, в общем, вот эти обстоятельства имели место быть. Поэтому, мне кажется, и первые туркменские коммунисты, они очень боялись вот этого, как говорится, идеи большого Туркестана. В их сознании было, что под этой маркой узбеки, как более крупный народ, они, в общем-то, будут доминировать и в итоге ассимилируют туркмен. Поэтому в этом отношении они сразу отмежевывались от этой идеи. Я не думаю, что сейчас мы видим другие тенденции. Поэтому здесь, это, хотя органически чисто, если как бы, конечно, Центральная Азия была большим регионом и так далее, ну, видите, это взаимопонимание, оно как бы невозможно. Я уже не говорю там о таджиках, который народ, ну, скажем, говорит на синдиатском варианте фарси, таджикский язык и так далее. Ну, все самбисы, поэтому с этой точки зрения. Вот. Но идея большого Турана, скажем, который под эгидой Турции, ну, даже турецкие руководители, они понимают, что это достаточно сложно, учитывая, скажем, историческое влияние России в этом регионе. Ну, мне кажется, это, в общем, конечно, обертка такая хорошая, но суть в реальной жизни это трудно, в общем-то. Тем более, что все-таки вот это этническое самосознание, которое... Это все равно, что создать это единую славянскую державу, понимаете? Объединить русских с поляками там, хотя, конечно, международная Центральная Азия нет таких противоречий, как между исторически русским, польским народом там или там. Поэтому, мне кажется, эта идея, она не очень осуществима. Даже с Азербайджаном, мне кажется, там турки, ну, могут союз иметь, конечно, который себя проявил там в Карабахе, достаточно там эффективно для Азербайджана и так далее. Но в целом, ну, стать одним государством, ну, это другое. Тем более, что, посмотрите, география тоже, в общем-то, играет там, допустим, где Турция, географически она отделена, даже общей как бы границы нету. Правда, естественно, в сознании, конечно, вот этих народов, там, тюркская идея, она существует, но то, что она, скажем, будет дать какие-то политические результаты, я в этом очень сомневаюсь.
Любопытно, вы сказали о том, что казахи и киргизы были в составе автономии долгое время. Может быть, поэтому они как-то больше тяготеют сейчас и к Евразийскому союзу, а вот, скажем, туркмены, узбеки сохраняют все-таки приличную дистанцию?
Ну, я вам скажу, что, ну, может, тут имеет тоже значение, что Средняя Азия, она была, как бы, вошла в Совроссийскую империю позднее на порядок, чем, скажем, Казахстан, та же Киргизия. Ну, да, особенно Казахстан. Казахстан начал присоединяться еще в начале 18 века. Этот процесс растянулся, правда, на, там, более чем 150 лет, но все равно там, значит, 1731 год впервые, значит, Абулхайр-хан подписывает вот о подданстве к Российской империи. Но другое дело, что, конечно, там, фактически это была вольница. Власть Российской империи там ни в какой мере не контролировала, только внешние сношения, скажем, и так далее было. А Средняя Азия, она вошла в Совроссийскую империю через 100 лет. Поэтому, естественно, если Казахстан находился в составе Российской империи, грубо говоря, значит, где-то там 200 лет, больше там 200 лет, то Средняя Азия на 100 лет. Поэтому влияние разное было. Тем более, что, ну, в Казахстане и в Киргизии, я вам скажу, что было по сравнению с другими республиками Центральной Азии, там Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном, там очень большая масса русского населения, которые, ну, жили на этой земле, рождались на этой земле. Если в Туркменистане там было в основном городское только население, в Ашхабаде, да, был как бы русский город, то в Казахстане, во-первых, север Казахстана, даже, значит, города везде, и на юге, и на западе, они все были, ну, большей частью русскими. Ну, что исторически объяснимо, потому что все города, кроме городов Южного Казахстана, они, в общем-то, создавались уже после поглощения этих земель Российской империи. Понимаете? Ну, юг там, правда, древние там цивилизации среднеазиатских, оседлых там, и то не кочевниками там. Казахи тоже как бы не создавали их. Поэтому это обстоятельство, ну, тоже играет свою роль. Ну, вот русское население, ну, было только из 19 областей, 3 области, где как бы, ну, русских было процентов 20, это считалось очень мало, это казахские области были. А в остальных там даже были области, где казахское население было вообще 18% составляло, северо-казахстанской области. В Павлодарской там 25%. Было. Там даже деление такое было. На юге первые секретари были казахи, обкомов партии, а представители облсполкомов были русские. А на Северном Казахстане, наоборот, обязательно первые секретари были все русские, промышленные области, ну, там и Караганда была, там и казахи были, ну, все-таки Казахская ССР были представители облсполкомов. Ну, вот такое. Поэтому там русское влияние было исторически сильнее. Понимаете? Правда, это дало, конечно, вот, возможность там Назарбаеву, президент Казахстана, говорит, что вот они там якобы европеизированы и так далее, в общем-то. Ну, тем не менее, вот, как говорится, как только дали ему полно то власти, вся вот эта его милая начинка с него полезла, как говорится.
Ну, я думаю, что нынешнее казахское руководство только отчасти согласится с вами, потому что Касым Жомарт Токаев сказал, что Назарбаев много сделал для независимого Казахстана, и, в общем-то, его титул Елбасы не случайен был.
Ну, я бы сказал, что он сделал, но если сравнить то, что он сделал для Казахстана и лично для себя, конечно, то это две большие разницы, как говорят, в одном городе. Я думаю, весы в его личную пользу резко перевесят, в общем. Ну, и потом, ну, сказать, что, ну, и позиция современная, вот я не идеализирую там президента, в общем-то, вот, ну, он еще оказывается в сильной, как говорится, зависимости от своего там прежнего патрона, как говорится, мне так представляется, может быть, духовный и так далее.
Ну, а как вы считаете, какие-то части в Средней Азии, они будут действительно ближе к России, а все-таки вот на самое мощное государство. Но Туркменистан уже дистанцировался. Дальше уже некуда, так сказать. Дистанцировался от всех. Туркмены как бы ни с кем говорить не хотят. Ни с соседями, ни с Россией. Очень дистанционно. А что касается вот Узбекистана, для Евразийского союза, например, это был бы очень перспективный кандидат. Большое население, там больше 30 миллионов. Огромный рынок. Очень много людей здесь живет и работает. Но вот они занимают какую-то позицию особняком. Не горят желанием входить в Евразес. Это вот связано с этими как раз историческими моментами? Или здесь что-то другое?
Ну, мне кажется, здесь вообще опасения, конечно, узбекистанских руководителей, этих национальных органов всех, вот, в общем, им кажется, что это как-то будет ограничивать их самостоятельность, в общем, и так далее, в общем. Ну, и связано, ну, с тем обстоятельством, мне кажется, что, ну, Узбекистан, ну, как-то вот это, там традиции более сильно выраженные, допустим. Ну, имеется в виду там, этническая традиция и так далее. Ведь даже когда были созданы Советские республики, то часто во главе этих Узбекистана оказываются руководители, которые ориентировались, скажем, на только нужды своего коренного титульного этноса. Хотя это приучить это было, скажем, при власти Москвы почти неограниченное. Понимаете, что сейчас это как бы расцвело пышным цветом. И помните, Каримов, он вообще проводил политику изоляции. Вот Узбекистана там, в общем, ну, не такой, конечно, как в Туркменистане там. Ну, нынешний Мирзиёев, он, наоборот, открылся страну, как вот Казахстан в свое время сделал. И там, конечно, иностранцы инвестиции. С одной стороны, это способствует развитию и так далее. Но дело в том, что среди львиной доли инвестиций китайские. Он тоже попадает в кабалу, к Китаю. Уже нахватали кучу кредитов, допустим. Ну и плюс к тому, что Узбекистан – это единственная из центральноазиатских стран, которые позиционируют себя. Вот это то, что позиционирует, выражено в одной фразе. Кележага буюк, Узбекистан, кележага буюк давлят. То есть Узбекистан станет в будущем великой страной. То есть у них есть такие потуги на великодержавие. Они даже апеллируют к истории, к великому прошлому имперскому в лице вот этого железного храмца Тимура Тамерлана. Вот считая, что он как бы вот, хотя он к узбекам никакого отношения не имел, в общем-то. Он был из монгольского оттеречного племени Барлас, как говорится. Если ему тогда сказали, что он узбек, а кто такие узбеки были тогда, в 15-м, перед этим, это были кочевники, которые жили на территории Казахстана. Понимаете, в чем дело? То есть то, что сейчас называется узбеками, и в то время называется, это абсолютно, кажется, разные вещи. Вот. Ну и вот, естественно, они считают, что как бы вот они из Центральной Азиации, даже Казахстан, который экономически превосходит пока Узбекистан по территории и так далее, но тем не менее там как-то нет вот потуги там на величие и так далее, в общем-то. Правящей верхушке хватает удовлетворяться ресурсами Казахстана для удовлетворения своих личных, ну, что, в общем-то, узбекистанским мало, ей хочется вот такое величие. Вот, и при большого Туркестана, поэтому во многом исходит от них, в общем-то. Но дело в том, что это вызывает такое сильное отторжение у его соседей. Вот, прежде кочевых там, ну, я, вот вы говорили там в свое время, что сейчас сняты как-то киргизско-узбекская граница ограничения. Но я скажу, что при Кариме такая же была напряженка и в казахской узбекской границе. Там танки были врыты, и там город Сарагач, который на границе находился, в советское время все работали в Ташкенте, в общем-то. Ну, уже в постсоветское время там были танки, врытые в землю, колючая проволока. Ну, сейчас, конечно, уже там нормализовалось, все-таки, я так считаю. Вот, ну, тем не менее, вот эти вещи есть. Ну, у киргизов, помните, даже была ошская резня, вот, причем резали именно узбекское население. Ну, понимаете, как вот это с пантюркизмом сочетается? Я уж не говорю о том, что узбеки тоже устроили накануне развала Союза резню турок-месхетинцев. Турки тоже, это тюрки, понимают, в чем дело. Поэтому здесь, ну, видите, как говорится, тут очень сложно. Потому что...
Ну, как достигнуть гармонии, если нет империи?
Ну, вот, ну, видимо, вы мне подводите сами к ответу там. Но империя тоже, видите, дело в том, что я думаю, что, конечно, а власть, которая в Москве, она как-то исторически все равно, традиция, в общем-то, есть и так далее. Но русских еще не считают в Центральной Азии. Ну, в основном, что я по Казахстану там сужу, вот при всех там, допустим, этих элементах национализма, все-таки как иностранцев. Вот это обстоятельство тоже. В свое время гражданская война почему победила вот в том же Туркестане? Потому что как-то, ну, русские хоть за несколько поколений, хотя всего там меньше 50 лет прошло, как эта территория была завоевана, но все равно они как-то уже при всех там претензиях к ним все равно не считали чужим населением. Понимаете, в чем дело? И сейчас тем более они не считаются иностранцами. В отличие, скажем, вот когда наши пришли в Афганистан, понимают, в чем дело. Ну, афганцы все-таки не жили с русскими и так далее. Вот. Поэтому, может, и тем и вызвано это сопротивление. Ну, понятное дело, внешняя поддержка. Далее. В Туркестане еще эта инерция этого сохраняется, конечно. Но дело в том, что если бы Россия, верхушка тоже представляла бы, ну, хотя бы более-менее приемлемый момент, если бы она была эталоном, как говорится, относительной справедливости, я, конечно, может быть, идеалист, как говорю, там, и так далее, если бы не было тут коррупции, там, все это поглощение отношения вот так к мигрантам, конечно. Ну, конечно, у народов симпатии больше, конечно, к России. К Советскому Союзу, советское прошлое, вот вы сказали, да, при всех там негативных там сторонах, ну, в истории вообще не бывает чисто одного только позитива. Тем не менее, память об этом, она еще жива, люди еще это живы. Вот. Ну, понимаете, когда, в принципе, руководство России поддерживает те режимы, которые существуют, потому что они выгодны ему экономически, не только экономически, там, типа вот то, что в Туркменистане, там, да, и там в других странах без исключения. Вот, они нелицеприятны, и все прекрасно понимают, что они могут существовать только благодаря тому, что их поддерживает Россия. Потому что те, если бы стали, которые во главе республики, стали бороться за свои национальные интересы, руководству России современному они не нужны. Ну, я так считаю. Вот такая точка зрения.
Скажите, а как вы думаете, вот военная операция России сейчас на Украине, она, так сказать, вызвала шквал недовольства, ну, в мире, на Западе, и, естественно, Россию пытаются изолировать. Может ли это обстоятельство способствовать сближению России с государствами Центральной Азии?
Ну, мне в этом плане сложно сказать. Мне кажется, это все-таки явление, которое, наоборот, в общем, играет не в ее пользу. Вот почему? Ну, я скажу, с Казахстаном там сразу просыпаются такие тенденции, все это одеяло примеряют на себя. Ну, проблемы схожи. Казахстан с Россией пограничная страна. Деятели, которые, в общем-то, высокопоставленные, начиная там от президента, значит, и кончая там членами Государственной Думы, они откровенно говорят, что возвращайте подарки, которые там Советский Союз дал этим республикам. Ну, Казахстан, это имеется в виду северные территории, где большое количество русского населения. Ну и по этой причине считают, что это априори русские земли. Хотя исторически, я вам скажу, до 15 века русских вообще за Уралом не было. Понимаете, в чем дело? Это, конечно, не значит то, что они там не имеют права жить. Я вообще руководствуюсь там постулатом, который, возможно, существует в Коране, а возможно и нет. Вот, это что земля принадлежит Аллаху, и он дает ее тому, кому пожелает. Поэтому это, когда начинается, говорит, вот они коренные, не коренные, там, да хоть человек только прожил, если он на эту страну работает, так какое имеет значение, кто когда начал жить. Но, тем не менее, к историческим эта апелляция такая идет. Создаёт впечатление, что когда первые деятели страны говорят там, о том, что у казахов никогда не было государственности, допустим, и так далее, ну, что вообще, в принципе, противоречит, в общем-то, всем данным науки, так скажем. Ну, хотя президент России в этом не виноват, в этом виноват был первый президент Казахстана, который сказал Владимиру Владимировичу Путину, что вот, ну, у казахов не было государства, я пришел, я все им дал, понимаете, что у него? Поэтому он не виноват, как бы, в общем. Но вот остальные дети, они вот себе позволяют такие вещи, и все сразу видят, что, все сразу ощущение, что, ну, может быть, там быть как Донбасс сразу, территория, которая все. Поэтому вот в этом плане я скажу, что, ну, может быть, эти опасения лишены, в общем, основания. Российское руководство так и заявляет, в общем, что признают границы и так далее. Но она, с другой стороны, позволяет этим людям высказываться, понимаете? А эти люди не последние там. Вот этот Никонов, это внучок, по-моему, этого Молотова. Вот, я уж не говорю там о других членах Государственного Дома, которые все прекрасно знаете. Они тоже, в общем-то, вряд ли что-то будут говорить, что идет вразрез, вот, или что задевает там руководство российское, понимаете, что у него? Поэтому это среди в казахском обществе вызывает, значит, вот такие опасения. Если говорить по существу, правду говорить, я сказал, озвучил то, что существует, понимаете? Да, есть такие, в общем-то, моменты. По другим республикам Центральной Азии, мне сказать, очень сложно, мне с Россией, как бы, таких претензий нету, они не граничат, допустим, ну, разве что там Туркменистан по Каспийскому морю, но там тоже нет таких вот моментов. Хотя, тоже это еще как посмотреть, в общем-то, с одной стороны, потому что там тоже много было моментов. Но Россия как-то не защищала, вот, русскоязычное меньшинство в этих республиках. Хотя, казалось, имело все возможности. Потому что ей было важнее, вернее, российскому руководству, чтобы экономически, чтобы Туркменистан за бесценок нефть отдавал, в общем-то. Что, в принципе, и происходило до недавнего времени, так скажем, в общем.
Ну что же, вы нарисовали достаточно пессимистичную картину, так сказать, нашего возможного будущего сближения. Это не перекликается с идеей вот Нурсултана Абишевича Назарбаева
о Евразийском
Союзе. Но, тем не менее, мне кажется, вот усилия как раз в частности по, так сказать, демилитаризации Украины, и, так сказать, они тоже рожатся в русло. Это все-таки воссоздание Евразийского Союза, хотя бы экономического. Понятно, что никто уже не собирается руководить всеми этими пространствами из Москвы, так, чтобы люди там за границу через Шереметьево только летали, и чтобы всем давали указания, сколько хлопка посеять. Понятно, что этого не будет. Но чтобы это были какие-то общие, живущие по схожим законам в едином, более-менее схожем правовом поле территории, примерно с такой же степенью интеграции, которая существует в Европейском Союзе, вот, с похожими системами. Ну, кстати говоря, похожего у нас очень много.
Особенно недостатки, вот, и эти проявления, как говорится, не самого позитивного, да, к сожалению, не очень похожи. Ну, для этого, видите, ну, тут тоже нужно менять и отношение к этим республикам. Их представителей очень много. Может быть, это выгодно части верхушки российского общества, чтобы они не обладали общими правами, а работали, как говорится, за копейки, как говорится. Такое впечатление создается вот иногда. А чтобы антиграцию, то, ну, видимо, тут надо как-то, ну, риторику поменять, хотя бы в отношении тех самых же мигрантов, мне так представляется, в общем. Ну, это не предвидится, по-моему, пока. И очень много масса предубеждений существует. А это прямой проекция имеется в виду и на всю Центральную Азию, потому что они оттуда вышли. Хотя, конечно, они, российское руководство может сделать упрек, что, дескать, они вот благодаря этому содержат там семьи свои, да, это так. И благодаря этому бюджет, скажем, того же Таджикистана, он половину это вот все вот эти, как говорится, посылки трудовых мигрантов, что называется. Если бы Россия не давала возможности им работать, то этого бы не было. Там эти режимы были обречены. А тут она две задачи выполняет. С одной стороны, вот этот молодой контингент, который, если бы не иметь работы, это революционный потенциал для этих режимов, да, и очень опасен. А так, значит, он уходит в Россию, и плюс еще ее содержит эти режимы. Это тоже благодаря России, конечно. В этом плане тут двоякая позиция. Вот, значит, с одной стороны, конечно, каким он претензии, вот, что у власть имущих в этих странах, к России, когда они живут за счет нее во многом, там, да, ну, что она позволяет. Ну, правда, она позволяет это не бескорыстно, как иногда создает впечатление. Там тоже, если вот иногда упрек ставят мигрант, что они вот там все свою зарплату туда отправляют, содержать свои семьи, и там тут зарабатывают, туда это и российской экономике не нужно, но забывает о том, что 90% они все равно здесь оставляют. Понимаете, в чем дело? Вот эта сверхэксплуатация, которой они подвергаются, как говорится. Ну, поэтому тут, ну, обычно, как говорится, простые люди этого не знают, потому что они виноватых находят среди мигрантов, а не среди тех, которые в российском, как говорится, руководстве или среди вот власть имущих создали вот такого рода ситуацию.
Ну, я думаю, что перспективы хорошего бытия на евразийском пространстве состоят как раз в сближении народов, в создании схожих правовых рамок для их существования. И в этом смысле создание вот этих объединений Евразийского союза будет способствовать и, будем так говорить, облегчению положения мигрантов. На этой оптимистической ноте я предлагаю, вот, так сказать, нашу беседу закончить. Благодарю вас.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».